Так, а мат можно, да?
Да, возможно, можешь, да? Материться.
Ты хочешь материться?
Я понял.
С самого начала.
Мы не запикиваем.
И сразу типа, блядь.
Бля, пиздец, нахуй, сука.
Сразу поняли.
Да нет, на самом деле, просто тут что-то дикая неделя, и особенно вчерашний день. Так совпало, что буквально вчера я первый раз как бы возобновил тренировки и пошел вчера и в зал, и в бассейн, короче, и потом еще в саунах там посидел, и весь, в общем...
Потом приехали проститутки, привезли кокаин, типа...
Не, к сожалению, это не тот сценарий, да. А после этого я как только вернулся домой, очень поздно, мы как-то решили с моим коллегой еще поразбирать одну багу и засиделись до 2-3 часов ночи. И поэтому сегодня я себя чувствую крайне...
Мы все. Тима, оказывается, тоже хуёво спал.
Я в последнее время... Я сплю хорошо, просто почему-то просыпаюсь очень рано.
Что-то мучает или просто в целом?
У меня во снах умирают собаки постоянно. Я не знаю, что с этим делать.
Это крипи немного.
Вообще, не, реально. Ну, последняя собака, от которой я проснулся, упала с крыши пятиэтажки и переломала себе лапы. Пиздец. Крыша такая покатая, знаешь.
Что-то мне таких интересных снов не снится.
Мне вообще ничего не снится.
Вот у меня подобная ситуация, да.
Видимо, заебываюсь.
Вы просто не запоминаете.
Нет. Как я могу видеть сны, если я не сплю?
Ну, кстати, у всех людей по-разному устроено. У меня вот жена, она все время, знаете, просыпается и рассказывает просто, как, я не знаю, вот она фильм посмотрела, прям досконально, все в деталях. Я говорю, как ты это делаешь? Ё-моё, я вообще...
А у тебя нет?
Не, у меня как это... Буквально, знаете, я просыпаюсь, у меня как будто есть 5 секунд, всегда такое чувство, и у меня еще что-то есть, и оно ускользает, и все, через 5 секунд, вот как щелчок, я все забыл.
Не, ну, значит, что-то было, просто ты не запоминаешь.
Да.
Что, Тима?
Да работа.
Да ты... Как обычно, блядь.
Извините.
Подкаст начинается, у Тима работа.
Я всегда работаю. Вчера пытался жене объяснить, когда мы вечером пытались посмотреть сериал, а я в телефон уперся. И пытался ей объяснить, что я всегда работаю и всегда не работаю. Надо это
понять. И никогда не работаю.
Верно.
На самом деле такое херовое состояние, вот когда ты весь все время в работе, и как бы вроде работаешь, вроде не работаешь, вот на это же время, и у тебя получается конкретного времени на отдых нету, это выливается в херовые
последствия. Нормально, я весь январь без работы сидел вообще хорошо.
Типа мстишь себя, да?
Ну да.
За это проёб.
Я тогда думал о том, что нет работы постоянно, и это тоже давило.
Никита. А как вообще вот пошли вопросы лупить? Мне просто интересно, вот ты же, получается, вообще постоянно работаешь. Я как в чат не зайду, ты там до 12, до часу ночи что-то херачишь. И это ведь с самого практически начала началось. А как только мы с тобой познакомились...
Тут, наверное, важную роль играет то, что я все-таки это делаю осознанно. То есть никто-то меня палкой там сзади не стоит, там не подгоняет. И это все-таки, во-первых, мое желание, а во-вторых... Это, конечно же, является и минусом. Я хотел это рассказать попозже, но раз уж ты начал, на самом деле, я считаю, что это мой некий минус. То есть, когда я засиживаюсь допоздна, тем самым работаю уже или делаю какое-то дело, даже можно тут обобщить до... не только до работы, до какого-то другого дела, и это все происходит уже в ущерб моему там здоровью и ущерб каким-то другим занятиям, там, в том числе там проведение времени с близкими, там, другим каким-то активностям, и это на самом деле проблемная привычка у меня, то есть я хотел
прямо
рассказать это в рубрике попозже, про которую ты мне говорил подготовиться.
Тогда остановись, cold opening кончился, Тима, давай сценарий расчехляй, погнали.
А iOS-разработка включает в себя разработку на Mac или это другая тема?
Это все-таки чуть-чуть другое. Mac OS там разработка называется.
Никогда не слышал.
Но это довольно-таки близко.
Так, сценарий. Отлично. Давай, Саша.
Всем привет, с вами подкаст «На коленках».
Который выходит при поддержке студии по производству подкастов и лейбла мнения. Тимофей, Александр.
Никита, добрый день. Добрый вечер.
Так естественно разговариваешь.
Никита, бывший мой коллега, мы работали.
А, бывший? Я думал, вы сейчас вместе работаете?
Нет, сейчас я работаю в другой компании. Раньше я работал в Dom.ru, Артелеком. Вот, познакомился там с Никитой. Я пришел туда раньше, чем он. Там была до него iOS-разработчица. она ушла. И потом пришел Никита, и я сначала очень ревностно относился, ну, типа, новый человек, в нашу команду, прекрасно.
Ты всегда так к людям относишься,
ну,
в принципе.
Ну, такой, да, типа, да, сначала да. такой, ну, Никита вообще влетел, просто пиздец охуенно.
С ноги
сразу
ушел
же, да,
в работу.
Прямо понял, что свой чел, и с ним можно заобщаться. Привет.
Скажи, почему Никита такой особенный? Ты второй гость, которого зовет Саша за 2 года нашей деятельности. Обычно я менеджер. Менеджер по гостям.
Тима, да, менеджер по гостям, а я этим не занимаюсь.
Но недавно мы сидели, кушали бургеры, пили пивко. Я не помню, в каком контексте, но зашла речь про iOS-разработку. Я сказал, блин, как интересно, найди мне какой-нибудь курс. Он этого, конечно, не сделал. Мы решили позвать тебя.
Нет, ну не из-за этого я решил его позвать, во-первых.
Ты сказал, есть классный iOS-разработчик, давай позову и мы поговорим.
Да, ну ладно. Не, на самом деле, я просто подумал, кого бы еще, и у меня типа только Никита, ты вот был на примете.
Я на самом деле, если честно, пока немного все еще зациклен на том, что я бывший у Саши. То есть. Ну, это хорошо, мы, как все и бывшие, еще все еще общаемся, то есть
остались друзьями. Это главное.
У меня его собака. Точнее, наша. Осталось.
Серьезно?
Нет, конечно.
Ладно.
Как ты вообще...
Докатился до жизни такой.
Ну, типа, стал iOS-разработчиком. Ты же по профессии учился, насколько я помню.
Давайте я начну все-таки с того, что скажу, кем я сейчас являюсь, да?
Да, давай.
И потом немного погружусь в историю, так скажем, проведу вас по хронологии своей жизни в плане профессиональной, конечно же. Ну... Сейчас являюсь, получается, ведущим iOS-разработчиком в РТелекоме. Последний год занимаюсь, если вкратце, то писанием с нуля приложения Мой.дум.ру. То есть это, если вкратце, то это такой некий аналог.
Личный кабинет.
Ну да, да, личный кабинет для в мобилке, грубо говоря. До этого еще успел поработать в таких компаниях, как Прогноз, небезызвестный, наверное, слышали, который впоследствии там потом превратился в Форсайт. И в Форсайте я тоже успел поработать по документам. Потом в Databricks поработал. Потом, собственно, я оказался уже в РТелекоме. Пока еще история не прям большущая по компаниям, но как-то вот так. Ну, это если вкратце о том, что было за последнее время. Наверное, стоит рассказать, как я в это все пришел, да?
Да,
в
как iOS, ты влетел. Вот вообще,
почему,
как тебе пришло в голову вообще?
Вот, ну... Кажется, что это просто неочевидная деятельность.
Да.
Мы сейчас должны немного погрузиться в 15-й год. То есть это...
Доллар по 60.
Да. Было вроде бы как бы не так давно, но на самом деле вот оглядываясь назад, кажется, что это уже было 6 лет назад. Да, это уже приличный срок. Вот, и все началось с того, что я в этом году учился, получается, на третьем курсе универа. Учился я на мехмате, ну вот бакалавриат, если рассматривать. Петух мне клюнул, я не знаю, как это еще иначе объяснить. Просто после третьего курса летом я решил попробоваться сделать тестовое задание и попробовать прособеседоваться в компанию «Прогноз». Тогда я хотел попасть, как бы, ну если все бы удалось, на стажера шарписта. То есть это язык программирования C-Sharp. Про iOS тогда вообще не было и речи, и я вообще о нем ничего не знал и даже не думал никогда. Вот. Ну и получается, я просто в один прекрасный день сделал тестовое задание. Потом меня пригласили на собес. Я, значит, такой прихожу, там такая большая компания. А я такой, представьте, такой мелкаш. Я не знаю даже, как назвать
шкет.
Сленг, да, такой шкет, студентишка. То есть такой прихожу в такую большую компанию. Это была прям, ну, корпорация для меня, прям, знаете, как в фильмах. И меня, значит, проводят в кабинет. Я захожу, и там сидит куча просто каких-то таких матерых уже разработчиков, профессионалов. Кто там на C-Sharp, кто там Javist, там, ну, то есть все на чем-то там. Ну, то есть, и меня, значит, проводят, садят к моему будущему начальнику. И он мне, значит, говорит, ну, мы посмотрели все твои тестовые задания, все как бы ок, но скажи, у нас есть один у всех вопрос. Почему ты выбрал в своей системе в качестве шрифта Comic Sans?
Ой.
Ничего себе,
что? Я просто сижу такой, я, знаете, готовился там к каким-то вопросам, и просто в лоб я такой, ну, я не знаю, такой, ну, я сильно не задумывался, как бы. Говорю, это важно? Ну, короче, они порофлили надо мной, как бы так знатно, то есть это... Я говорю, окей. Дальше он такой посадил меня рядом, я сажусь, и сразу же, что первое мне бросается в глаза, у него... ну, для меня на тот момент его рабочее место выглядело просто каким-то фантастическим образом. То есть, чтобы вы понимали, я сажусь и вижу просто 3 монитора. На каждом из них картинка, там, знаете, на одном мне показалось, что это винда. на другом там вообще стоит там Macintosh или Hackintosh у него, на третьем, возможно, там даже Linux стоял, то есть везде что-то все разное, при этом у него мышка на столе стоит, знаете, какая-то для меня вообще неведомая, то есть я раньше, ну, обычную мышку,
представляете, да? Что ли?
Там какой, не-не-не, там какой-то шар, которым он как-то управляет, знаете, как это там...
Магии стеклянный шар он колдует.
Прогноз же.
Палантир из «Властелина колец».
Да, ну.
Просто там что-то... Я такой...
Саруман.
Я такой думаю, ё-моё, как он тут что делает? И ладно бы, если бы я просто на это смотрел. Он мне говорит, все как бы ок, но вот у меня твоя программа, лично у меня на рабочем компьютере, она при запуске выдает какую-то ошибку. Вот можешь посмотреть и поправить? И я просто понимаю, что это, скорее всего, какой-то некий стресс-тест, как я себя поведу в, ну, вот этой ситуации, то есть что-то случилось, и мне нужно, я такой же как бы мелкий стажер, как я себя вообще там, может, я, знаешь, сразу сдамся там, такой, ой, извините, я пошел.
Ты задергался?
Конечно, у меня там засосало под ложечкой, да? Ну, я такой думаю, ну, надо что-то по ходу действовать. Такой говорю, ну, я бы, наверное... Он мне говорит, вот, садись за мой компьютер, вот за этот, то, что я ему так написал, и что-нибудь попробую сделать с этой ошибкой.
И что ты с шаром делал?
Так я сел, сначала пытался разобраться. Я сейчас не помню, у него там одна клавиатура или несколько было. У него, возможно, даже еще несколько клавиатур.
Бля,
то есть там прям по полной.
Там киберпанк полный. Хакер реально.
Из русского сериала. 15-й год, то есть это не сейчас. Сейчас уже, вот знаете, ну я повалился культура, в этой сфере. Да. Я еще уже привык, да, там нескольким монитором, еще что-то. А тогда для меня это прям, ну, вообще в диковинку было. Я говорю, ну, я бы начал, наверное, гуглить там текст ошибки. Ну, типа, а что еще? Я ничего не знаю, типа. Он говорит, ну, пожалуйста, вот, типа, давай. Давай, делай то, что ты бы делал.
Вот я мой такой, шар, блядь.
Окей. Я сижу такой, а я еще тогда, ну, у меня навыка гугления там, грубо говоря, не было. Понятно. То есть какой, откуда еще. Это тоже, кстати, отдельный навык, который приобретается в ходе профессиональной твоей деятельности разработчика. И я, получается, открываю на тот момент еще Яндекс, да, и начинаю писать по-русски. Так, как делает, ну, просто начинающий вообще стажер. То есть я... Понятно, что сейчас бы я зашел там на Google и... писал бы там сразу уже на английском, очевидно, какую-то там, ну, то есть у меня уже сейчас навык, конечно, есть. Но тогда я начал вбивать на русском, уже примерно осознавая, какой там смех у начальника за спиной. Я, значит, сколько-то там, ну, минут 5-10 посидел, посмотрел какие-то ссылки, посмотрел там, ну, материал, и, ну, и спустя там 5-10 минут говорю, ну, грубо говоря, я бы, наверное, попробовал вот этот способ и показывал там на конкретном сайте, вот то-то, то-то сделать, инструкция там какая-то. Он такой говорит, так, окей, ну да, говорит, типа, правильно, то есть, типа, если это сделать, то, ну, он, видимо, знал, в чем причина заранее.
А у тебя ссылка там фиолетовая, подкрашенная, знаешь, типа, он заходил на
ней. Он сам смотрел, как это делать.
Я тогда на это, представь, там вообще не до этого был. Ну, он такой говорит, хорошо, на самом деле, мне кажется, это было реально ради проверки, потому что ошибка-то в итоге состояла в том, что там была какая-то внутренняя сеть, и чисто у меня как бы из программы был куда-то какие-то запросы, ну, для данных, на какие-то сторонние источники, и просто там была какая-то внутренняя прокся, которая блокировала доступ к внешним ресурсам. То есть это на самом деле даже не ошибка системы, это он просто решил, видимо, меня проверить, вот, как я себя поведу. Ну и, собственно, вот, после этого он меня там еще поспрашивал что-то по теории, спросил, буду ли я успевать там с очным обучением на мехмате это все дело, и... Ну все, мы на этом разошлись. Ну и все, и в итоге меня приняли, как ни странно, после этого всего. На должность прям стажера, то есть это самое низкое вообще, то есть это даже там не какой-нибудь там младший разработчик, это прям вот стажер на полставки еще в тот момент, то есть и, если кому интересно, по-моему, если там зарплата была там что-то типа 7 500 рублей.
О,
то есть...
Какой у тебя был опыт?
Вот на тот момент,
да, вот.
Ну, это только учеба в универе, какие-то пэт-проджекты там на шарпе, да, какие-то задания. Ну, благо, на мехмате ты очень много всего делаешь, и это вообще очень, как сказать, тебя сама учеба там много заставляет что делать даже, ну, если ты дожил до третьего курса. Получается, никакого, как бы там, очевидно, продакшн-опыта на шарпе у меня не было, и... Полный такой стажер на полставки, как бы понятно, что меня бы там натаскивали дальше, когда я устраивал.
Расскажите мне в двух словах, что такое Sharp? Что, где?
Язык
что
программирования.
Это? Ну, это понятно. А
да, но это такой же язык программирования, как, типа, там, знаешь, C++, там, или Java, то есть, если, не знаю, ты...
А где он используется вообще? Ну, для чего?
А он используется наряду также для написания разных систем, то есть, то же самое, что пишется, например, на Java, там, на C-Sharp, то есть, десктопные приложения или... По сути, он как бы может в разных ипостасях использоваться. Дальше еще момент. После того, как только я устроился, Я сразу договорился, что если вы меня устроите, у меня условие такое маленькое. Да, это очень...
7,5 тысяч хочу зарабатывать.
Это было очень нагло, если честно. То есть, но я говорю, мне нужно, вот как только устроюсь, сразу на 4 недели уйти в неоплачиваемый отпуск. Дело все просто было в том, что у меня было заранее с семьей, там, с сестрой, с мамой, мы должны были ехать в Абхазию. И билеты были, в общем, куплены, все было куплено. Я тогда там тоже от универа, видимо, хотел отдохнуть. Ну, типа, хотел в этот, так скажем, отпуск, или тогда это еще, наверное, каникулы там какие-то можно назвать. Вот, и они приняли мои условия. Это как бы все окей, но постфактум, потом спустя 2-3 месяца работы уже, я как бы, ну, заобщался уже с коллегами, и в один вечер-то они мне такие говорят, вот на самом деле было очень интересно, когда ты только устроился, на следующий день, типа, тебя не было, и...
И еще месяц,
и
не,
еще
было.
Месяц не было. И мы вообще в шоке, куда он, типа, исчез? Только устроился, куда он испарился?
Скормили директору.
Да, скормили в шар, блядь.
Это было очень крайне странно для всех. То есть они вообще все были в шоке. То есть. Спустя, наверное, месяца 4 работы вот с шарпистом. Конечно, это была большая часть, там какое-то было наставничество, обучение. То есть я мало еще вклада на первых порах приносил, но что-то я успел. И потом в один прекрасный день, спустя где-то вот, ну, говорю, месяца 4, мой начальник, вот как раз-таки, который меня собеседовал, он мне говорит: «Никита, а не хочешь ли ты начать разрабатывать под айпады?» Я такой: «А почему нет?» Ну и, собственно, вот как бы на вопрос, как все началось, собственно, вот с этого все и началось. То есть, да, это вот это, конечно, сейчас смешно, оглядываясь назад, так говорить, но по факту, вот прям если найти тот день, это вот был день, когда он мне это сказал.
Блин, нифига себе, просто получается воля случая.
Да, и дальше все стало складываться, не все не так плохо, и это вот все благодаря, наверное, этому начальнику. Да, Денис, если вдруг ты это слышишь. Он сейчас... Последнее, что я о нем помню, он уехал в Калининград. Дальше стоит еще сказать, наверное, последнее, что добавлю. Первые 2-3 месяца, вот именно уже, когда я начал под iPad... А, да, кстати, Саша, ты спросил, почему вот он так выразился
странно. Почему конкретно iPad?
Да, под iPad. А на самом деле все очень просто. На тот момент, в том году, никакой речи и никто не думал вообще ни о каких смартфонах, телефонах. Вот я серьезно, я не знаю, как это объяснить. Все-таки компания Прогноз по большей части в тот момент делала проекты там, ну, какого-то государственного масштаба, там, да, какие-то коммерческие, и они чаще делались под iPad каким-то руководителем. Но почему-то, я вот сам сейчас удивляюсь, но о телефонах вообще даже никакого мысли, то есть не заходило и речи. То есть все как будто было вокруг айпадов. То есть я первое время даже и не думал тоже о телефоне. То есть это просто было вот прям приложения, которые в компании уже были написаны, какие-то приложения. То есть я не какой-то там первый вот такой человек, который начал заниматься iOS-ом. Там уже был как минимум один человек, который стал моим наставником.
То есть ты второй.
Я не знаю насчет. Сам начальник вот этот, он шарил. Он вообще много в чем шарил, я даже боюсь сейчас, ну, то есть он вообще капец. Вот, но как минимум могу ручаться, был человек, который стал впоследствии моим наставником, и первые 2-3 месяца, когда я начал заниматься iOS-ом, он был моим наставником. Это было хорошее время, потому что я считаю очень важным на первых порах именно менторство. Если у тебя есть наставник, тебе уже повезло, я так считаю. Потому что потом этот человек уволился из компании, он был крутой профессиональный чувак, профессионал своего дела, он... Как под iOS той компании разрабатывал, так и на Sharp умел, и даже, по-моему, в Java умел. То есть он прям был тоже такой разносторонний человек в плане разработки, как минимум. Вот, и он был моим наставником. Он ушел. Дальше я с того момента стал все делать в одиночку. В том числе, конечно же, и учиться. Потому что, ну, за 2-3 месяца ты, ну, там особо-то как бы... Только-только вступил на этот путь, так скажем. Ну и дальше, конечно, тут стоит сказать, было тяжко. Самое плохое, что я просуществовал в таком режиме, на самом деле, около 3 лет.
Без менторства.
Да, без какого-либо. То есть все, что у меня было, откуда я черпал все, это по сути, если так обобщить, это сеть, информация из сети, да, ну, это включается сюда, там, все статьи, различные курсы, причем на тот момент я только отдавал предпочтение бесплатно, ну, сами понимаете.
Ну, да.
Студент, как бы там, без штанов, грубо говоря, ни до каких платных курсов тогда и речи не могло быть. Учился тоже на бюджете, то есть как бы у меня не располагалась ситуация каким-либо там финансом. То есть информация из сети максимальная, какую можно достать. Потом, наверное, стоит упомянуть, что в компании были написаны какие-то проекты, которые уже существовали под iPad. То есть вот как раз-таки тем же Антоном, ну еще другими
типа
людьми.
Типа ты мог посмотреть, как это
сделано? Да, я смотрел, конечно же, код, что-то оттуда учился. И первое время как раз-таки первыми моими проектами уже в плане iOS'а, да, стали, вот, конечно же, я не начал там резко разрабатывать что-то с нуля, какое-то там приложение, нет, нет, далеко не так все было. То есть сначала я занимался, по сути, какой-то поддержкой, фиксом каких-то небольших моментов вот в тех старых приложениях, ну, там, максимум каким-то редизайном, там, ну, то есть вот какими-то такими вещами, и потихонечку посматривал тот код, вообще, как это все делается. В тот момент был язык Objective-C, да, все еще, кстати, не сказал.
Да,
то есть
были
я
проблемы.
Учил Objective-C, он, в отличие от всех, это даже, наверное, не разработчики знают, что он крайне монструозный, и, так скажем, на первый взгляд, даже какой-нибудь опытный разраб, если он только придет и посмотрит на Objective-C, он ему страшным покажется. То есть это такое бытует мнение.
А тебе не кажется, что ты говоришь по поводу менторства, что тебе его не хватало? У меня просто такая же ситуация была. У меня никогда не было ментора. Ну вот, до UTIP'а, наверное, до 2019 года, 18-го. Вот, там появился более-менее какой-то ментор. Потом я перешел в Ртелеком, там был Женя. И сейчас у меня в Кайрате тоже Женя. Вот, я за ним, типа, грубо говоря, пошел. Тоже 4 года, если не больше, постоянно все впитывал в себя и был один, знаешь. Как будто это дало мне какой-то индивидуальности. Что я не впитал какие-то чьи-то чужие знания.
У меня все-таки немного другое мнение, наверное, твоего. Не знаю, может, это именно в разработке такая тема или что, не знаю, как это толком объяснить, но на первых порах очень важно, то есть ты, по сути, если у тебя нет рядом каких-то людей в твоей же вот этой области, да, ты находишься в неком таком информационном вакууме, и ты, во-первых, не понимаешь вообще свой уровень, в ту ли сторону ты идешь. А вот здесь ты применил там под тот подход, а правильно ли это было или нет? То есть тут дело не в том, что тебе кто-то передает свои там какие-то методы, подходы, привычки и как бы взращивает себе подобного, да, там, а дело в том, что ты сам сначала что-то делаешь, а он просто потом говорит, например, вот тут ты правильно сделал, а тут...
Типа ревью кода.
Ну да, что-то типа ревью, ты понимаешь, тут ты сторону двигаешься или нет, и если нет, то куда надо? Это на самом деле очень важно. А я вот сидел и на протяжении, ну это у всех разработчиков, но у меня, не знаю, может это более ярко выражено, не знаю, может это говорить или нет, но особенно вот эти в первые 3 года в той компании, когда я был, я себя чувствовал, то есть я каждый день по много раз испытывал синдром самозванца небезызвестный, опять же. Он доходил как бы до критичного момента вот это все. И как бы выбраться из этого очень тяжко, когда ты один, потому что никаких ориентиров, то есть тут ни на что, по сути, нету. И потом в один момент я начал, хоть я и существовал вот этому информационному вакууме, но я начал, получается, разрабатывать уже приложение с нуля под iPad для одной, так скажем, крупной нефтегазовой компании. Закладывал там какую-то...
Ты работал в связке с дизайнерами, да? Там.
Это все, конечно, да. Это все мне дала эта компания. То есть все это было. Но
это круто.
Именно...
Это круто в
это
больших
круто,
компаниях.
Но именно вот опыта командной какой-то разработки, именно команды в плане iOS, вот именно мобильной, этого не было. То есть я в одиночку что-то сидел, клепал. Как клепал? Правильно ли клепал, то есть это вопрос. То есть каким-то способом никто это не проверял, то есть я ориентировался только там на сеть. Конечно же, я там общался вот с тем наставником, который у меня был, который уволился, ну, я с ним иногда какие-то сложные вопросы ему там писал, он мне, у меня, если было время, отвечал, но это конечно,
хорошо.
Все. Для первого проекта это, конечно, был очень хороший опыт.
А глобальный был проект, он был большой?
Да, да, то есть это был проект для, как бы, у него не только там какая-то версия на iPad была, да, версия на iPad была там, опять же, для каких-то руководителей, причем там было какое-то условие, что они там, грубо говоря, загрузили приложение на iPad, на самолете улетают в какую-то там тайгу, и должны без интернета, без всего там что-то смотреть, какие-то отчеты, то есть там такое тоже очень специфичное было приложение, причем оно должно было обрабатывать большой объем данных, и это все я делал на первых порах, то есть начинать с такого, конечно, очень тяжко.
Я представляю, люди в тайге, а у них, короче, херак не работает, ничего, и они такие, бля, Никита!
А как? У них же нет связи.
Ну да.
Так и когда приедут.
Так и умерли, короче.
Вот, потом я, получается, спустя 3 года все-таки решил сменить место работы. Ну, во-первых, я хотел команду, то есть хотя бы, что я объясню, что такое команду, хотя бы еще одного iOS-разработчика рядом, то есть чтобы работать в команде.
Я заметил, кстати, это принципиально важно всем разработчикам, иметь типа...
Ну да, потому что у нас, во-первых,
под боком.
В Перми во многих компаниях, во-первых, либо нет мобильной разработки, либо если она вдруг есть, то там сидит, может быть, один человек, И вот чаще всего зачастую такое, редко найдешь компанию, где есть прям команда, например, там несколько iOS-разработчиков или несколько Android-разработчиков. То есть это, к сожалению, именно если рассматривать Пермь. А, ну и хотел еще попробовать другой формат компании. То есть я работал, ну, назовем это, крупная компания. А решил, вот, которую пошел, Databricks, она, это как бы не стартап, но если чисто посмотреть по численности, это как стартап. То есть на момент прихода там было где-то в районе 30 человек. Я знал, что туда, куда я иду, там есть еще девушка, iOS-разработчик. И мне это уже было достаточно, что хоть кто-то. Но...
На замену ее, да?
Да, почти, потому что эта девушка, мы вместе в команде поработали месяца два, а потом она ушла в декрет. Конечно же, это было не совсем секретом, потому что когда я пришел на собеседование, вы сами понимаете, тут были видимые признаки...
Живота.
Да. То есть...
Такой, а что у меня коллега такая жирная?
Лучше бы, конечно, это. Вот, и поэтому потом я там остался тоже один. Но там в той компании я почерпнул тоже много интересного опыта. То есть я занимался все, что касаемо iOS. Это такая компания, где, знаете, вот не как в крупной. Ты, чтобы там до самого верха начальства, ты должен там пройти 10 уровней там, чтобы что-то. Тут я напрямую общался с самым главным директором. То есть у нас коммуникации были напрямую. Он мне мог позвонить там поздно вечером и сказать там, а что это, когда будет сделано? Или, ну то есть, или я там что-то нужно... Ну, у меня какая-то была просьба, я шел сразу к нему за стенку, грубо говоря.
А какой подход тебе больше нравится?
Если посмотреть хронологию дальше, я пошел снова в крупную компанию, но я пошел туда не из-за того, что она была крупная, а опять в надежде на команду. Это было моим уже опять же важным критерием, но там вообще очень интересно получилось, потому что я там остался в итоге тоже один. Но вот все-таки договорю про Databricks, там я... То есть я там, все, что касаемо iOS, грубо говоря, было завязано на мне. Любой вопрос, все шли ко мне. Создать учетку там Apple для всей организации вот этого нашего компании. Тоже я там созванивался, какие-то заполнял там эти анкеты. Потом там надо было созвониться с Apple. Я даже с плохим знанием, так скажем, английского, я созванивался, пытался разговаривать. То есть это...
Звучал как индус, наверное.
Да, халё, халё. Да. Но они меня поняли, и я был рад. Очень был разнообразный опыт. Очень важно, в той компании я работал на пару тоже с одиночкой, Android-разработчиком. И вот с тем человеком мы поддерживаем общение до сих пор, и он вообще крутой чувак. И то есть мы какие-то вопросы, которые не привязаны к платформе, да, мы их созванивались, решали вместе с ними. Да даже нам когда-то в той компании сказали, а не хотите ли вы там сделать какое-то приложение внутри компании, и мы с ним пошли просто... А почему нет? Мы такие, ну, пойдем. То есть что-то там разработали. Что еще хочу сказать? Очень важным моментом является, вот помимо того, что ты работаешь на какой-то там основной работе, если тебе это удалось, да? Ну вот, я просто сейчас обращаюсь там к будущим, например, разработчикам. Очень важно находить, во-первых, свободное время и в свободное время делать что-то тоже в этой области, в которой ты работаешь. То есть какие-то либо pet-проджекты, либо какие-то интересные новые технологии изучать.
Можно же, кстати, да, типа брать, например, ну, есть же всякие идеи, в интернете полно идей, всяких, знаешь, типа, вот запилить такое-то приложение, уже, может быть, даже дизайн валяется. Берешь и просто делаешь.
Да, ты прав. То есть если даже у человека, если у тебя нет идей, это не камень преткновения. Ты можешь, не знаю, спросить, найти или сделать то, что уже есть, просто для прокачивания какого-либо своего скилла в этой сфере.
Плохой пример.
О, пошел.
Класс. Мы состоим в лейбле с очень крутым подкастом. Он называется... Как, Саша?
Мнение. Да, плохой, блядь, пример.
Все. Плохой пример. Там гости делятся историями, в которых они не очень хорошо себя повели в тех или иных ситуациях. Так написано в сценарии, который Саня написал. Мы в качестве просвещения такого хорошего подкаста решили вести у себя такую рубрику и попросили тебя подготовить рассказ.
Далеко ходить не пришлось, как ни странно. У меня на текущий момент, к сожалению, все еще есть, была и сейчас все еще есть такая привычка, я уже сегодня об этом упоминал, засиживаться, грубо говоря, за работой допоздна, иногда бывает даже до утра. И самый главный момент, что при этом засиживании я стараюсь сделать какую-то там задачу или дело, довести до того состояния, прям вот как я хочу в идеале. То есть такой некий перфекционизм, нездоровый даже очень часто. И при этом я чаще всего в таких ситуациях какой-то срочности, что нужно обязательно вот это сегодня и так сделать именно сейчас, нету. Но я, получается, погружаюсь и засиживаюсь, и делаю, довожу до этого состояния, и, получается, забивая и ущерб своему как раз-таки как физическому, так и там ментальному здоровью. Я считаю, что это плохой пример, потому что в таких ситуациях я, получается, как бы сам для себя такой, грубо говоря, какой-то строгий начальник выступаю. То есть я себя... Получается, очень критично к себе отношусь, ну и заставляю себя что-то сделать там. Ну, то есть, и если подумать, если вместо себя поставить какого-нибудь близкого там, мне там человека, то я бы ему, мой строгий начальник бы уже по-другому сказал. Он бы сказал: ой, все, не засиживайся, завтра все сделаешь, сейчас ложись там, не знаю, спать, да, там, ну, чтобы не нарушать сон. А сам к себе я такой строгий начальник и требую от себя того, что как бы, ну, лишнее на самом деле. И тут возникает такой вопрос, я просто задумался, когда думал об этом, а как бы, а только ли работа определяет там меня и мою жизнь? Да, вот Вау. В целом. То есть я дошел даже до такого. На самом деле, ну, мы все с вами понимаем, что нет, не только работа нас определяет, и получается, что что-то тут не в порядке. И это на самом деле плохой пример. Это я всем вот, у кого есть, например, такая проблема, или кто там вот на пути становления тоже того же разработчика. Да это даже тут можно экстраполировать как бы не только в плане работы, а любым делом, вот если ты занимаешься, и если ты пытаешься что-то сделать, что не срочно, в ущерб уже своему там здоровью, да, это неправильно, и надо как-то с этим... Я начал, то есть я пытаюсь от этого уйти, но пока, к сожалению, у меня не получается. То есть я считаю, что это плохой пример как раз-таки. Пусть он какой-то такой глобальный, странный, это как бы не...
А у тебя давно это длится? Ну, в смысле, когда это у тебя началось?
Я вот тоже об этом задумался, хотел сказать как бы, что только вроде вот в последней компании, но на самом деле нет. Вопрос глобальный, то есть это у меня было вот с самого начала вообще, как я только, ну вот, стал работать серьезно, да. Сейчас вот я на удаленке, а раньше я там сидел в офисе, но я также сидел. Я бывало ночами в офисе сидел, то есть...
Нездоровое дерьмо какое-то вообще.
Да, и я вот признаюсь, каюсь, и я считаю, это...
Плохой пример.
Да, это очень плохой пример, потому что он вредит, как бы тут вообще это в итоге все выливается, ты нарушаешь как бы сон, ты там не общаешься там с близкими, да, там, и то есть...
Давай топ-3 цитат своей жены, когда она говорит, что ты заебал работать. Стопудово.
Нет, на самом деле тут стоит отдать должное, у меня жена вообще крайне понимающая, она никогда... Вообще, то есть
не она пыталась она тебя спасти?
Нет, спасти она, то есть там все есть, то есть то, что там давай заканчивай, то есть все, но именно что каких-то наездов там, то есть сколько можно работать, там пошел там что-то делать, то все там, знаешь, там нет, такого никогда не было. Она понимает, что я как бы сам по себе такой, ну, если я чем-то увлечен, я это всегда буду максимально, ну, чуть ли пока там не откинуть, знаете, то есть это даже не только в работе ПРС, да, это вот как бы с одной стороны смешно, с одной стороны грустно, но то есть у меня проявляется вообще, то есть я не знаю, тут можно уйти, не знаю, вот там музыкой я занимался, или там я фильмы смотрю, то есть в любой стези я добиваю себя по полной, то есть и это вот на самом деле как бы с точки зрения творчества это хорошо, но со всех других точек зрения
страдания
это...
Страдания облагораживают душу. Короче, я когда только уволился с постоянной работы, ну, типа на фриланс, я помню, мне было стыдно первые пару месяцев, когда я
не работал,
да. Когда, типа, есть что поделать. Пока была работа, я всегда работал, и бывало такое, что я мог сидеть прямо допоздна и пытался отвлечься как-то, но не мог, потому что мне было стыдно перед самим собой не работать. А когда была выполнена вся работа, ну и есть какая-то, которую там надо было делать через 2 недели. Я, бывало, начинал ее делать, а потом на середине думал, блин, это же мне через 2 недели тогда нечего будет делать. Я оставлял ее и оставался в этом чувстве ужасно. Но это само как-то прошло, не знаю. Сейчас я, наоборот, прокрастинация, все, откладывание на потом, на последнее.
Да, мне кажется, тут вопрос вот меры, то есть все должно быть в меру, вот, и вот эту меру найти очень часто, ну, лично мне сложно. То есть...
Да, надо просто вырубать рабочий Mac, и все, в 6, как я.
А когда твой Mac — это рабочий и для отдыха?
Мак не должен быть для отдыха, нужен второй.
Что должен быть второй.
Второй или iPad купить. Ну, то есть... Или вообще как бы нахуй технологии, выйди на улицу.
Не, знаете, я вот на самом деле не против, да. Например, человек вот только начинает, новичок, да. Очень часто бывает, что он засиживается.
Я поэтому...
Ну, это потому что интерес, типа,
да,
очень
интерес
высокий.
У тебя подыграется. Но даже на этих этапах, вот на раннем этапе, тоже очень важно с этим не переборщить, потому что, ну, все мы знаем, это все приводит к тому самому перегоранию, да. Это очень страшная, на самом деле, вещь.
Отличный плохой пример.
Замечательный, я считаю. Если хотите услышать больше подобных историй, то подписывайтесь на подкаст «Плохой пример» на всех аудиоплатформах, где есть подкасты, по ссылке в описании.
Да.
Про мечту спросить?
Про мечту спросить.
Мы для себя решили, что мечта — это нечто недостижимое, потому что если мечту можно исполнить, то она, ну, скорее похожа на цель.
Считаешь ли ты так, во-первых?
Да-да-да, хороший вопрос. И что?
Ну, вообще, у меня с самого детства была мечта, и как раз она даже, в принципе, она все еще осталась, то есть она не исполнилась. Это мечта побывать в Испании. Вот я прямо с малого детства, это у меня была такая... Пусть она...
Ты в кино увидел где-то банально. Или...
Ну, мне всегда просто в детстве представлялось, во-первых, что меня прям вот, как это, брало за душу, да, то, что у меня с Испанией всегда ассоциировалась коррида, которая сейчас уже запрещена, да, но в каких-то там местах, я читал, там все-таки можно еще...
Подпольная коррида.
Да-да-да, иди.
В коридорах чисто андеграунд.
Вот, и мне прям это нравилось, это вот первое такое общение, второе, это, конечно, менталитет, характер вот самих испанцев, то есть, которым я, понятно, я не был, то есть я там где-то читал, видел в СМИ, там, да, телевизор и так далее, все наше все, так сказать. И вот меня захватывал именно их темперамент. Какие-то вот эти, знаете, там танцы фламенко, там вот, вот эта горячая кровь, то есть, ух, у меня прям вот это... вот это, наверное, какие-то основные такие причины в детстве, почему я туда хотел. Я больше не могу никак это объяснить, вот, и до сих пор я там не побывал. И так как я еще ничего не делаю, чтобы это исполнить, то, по сути, это все еще является мечтой даже на текущий момент. Но это как бы... Я тут немного больше подготовился, потому что это как бы какая-то детская мечта. Я все-таки подумал, а что сейчас, да? То есть... И пришло в голову вот такое. То есть... Именно мечта, связанная с работой в каком-то смысле. То есть вот у меня много, особенно я заметил в последнее время, тратится нервов, каких-то душевных страданий именно от... Вообще я как-то понял то, что все работы, какую я бы там ни сменил, они все равно будут иметь те минусы, те недостатки, которые мне портят нервы. Назовем это как-то так. И вот как раз-таки мечта, сейчас попробую сформулировать, это как-то организовать такую работу мечты, где я найму таких неких профессионалов своего дела, таких людей, которые будут... амбициозными, у которых не будет особо ограничений, то есть они будут хотеть делать ту идею, которая у нас там, ну, совместно будет, и также, чтобы не было никакого начальства, то есть, собственно, это какое-то понятно свое дело, и вот, ну, это близко почти на самом деле в реальности к невозможному, я вам так скажу, потому что, во-первых, найти таких же людей, которые будут неравнодушны, которые будут там, знаете, там, ну, в любое время готовы на все, там, и
приходишь в Сбер и говоришь: так, ну-ка, ребята.
И их позвать в общий, как бы, в свою какую-то команду, где не будет начальства, и вот это все, то есть это такая вот работа, и вот если это все сбудется, да, то я считаю, что вот только тогда у меня перестанут шалить нервишки. По тем поводам, которые у меня шалят сейчас, шалили на прошлых работах и так далее, то есть...
А ты не пробовал обратиться, может, к специалисту какому-нибудь, который помог бы тебе проставить план, ну, вот это вот, знаешь, типа разобраться? Может, у тебя и не должны как бы нервы так-то шалить?
Нет, просто я очень как бы такой эмоциональный человек во всех планах.
Так,
и,
ну, мы все эмоциональные.
Вот я выявил два фактора, которые на меня очень сильно влияют, то есть мне... Я не могу как бы работать в... в каком-то коллективе, компании, где со мной бок о бок, да, там люди по типу, что не такие же, ну, назовем, улетевшие, как я. То То есть вот это первый признак. А второй признак, ну, это он более распространенный. Очень часто я это заметил, любая, неважно, крупная компания, маленькая, бывают моменты, когда начальство как-то так себя проявляет, что некорректно со своей стороны, ну, будем честны. И это тоже несет... Ну, то есть вот если два этих аспекта подправить, на самом деле они очень такие, то получилась бы такая некая работа мечты. Какое-то дело. Ну и вообще всегда я хотел какое-то свое дело. Это банально очень. Вы меня, конечно же, сразу спросите, а почему все еще тогда ничего не сделал?
Все верно.
Ответ есть, он очень простой. Было очень много идей, но ни в одну из этих идей я не поверил так, чтобы начать.
Кто хочет, тот ищет возможности, а кто не хочет, тот ищет отговорки.
Все правильно, Тима.
Золотые слова. Хотел бы добавить, что Google говорит, что такое цель. Цель — это место, в которое надо попасть при стрельбе или метании. А. Запятая, и... мишень.
Это
нет,
кек.
На самом деле... Ладно, оставлю, похуй. Нормально.
На кеке?
Да.
Подожди, мы... Мечта отличная, я считаю.
Я согласен. Ты говорил, что у тебя не было еще ни одной идеи, в которую бы ты мог поверить. Я думаю, что в первую очередь надо поверить в себя.
Да верит он в себя, блядь.
Вроде верю, да?
Он в идею не верит.
Рубрика от слушателей «Невероятная удача». Это может быть случай в жизни, когда тебе невероятным образом повезло выиграть или найти некоторую сумму денег, устроиться на желанную работу или спастись от смерти, да-да. И такие истории у нас были. Есть ли у тебя что-нибудь такое?
Я старался что-то, опять же, такое глобальное и сквозь всю жизнь что-то вспомнить. И я все-таки вспомнил и считаю, что это реально, реально невероятная удача. Это произошло, то есть я какое-то время жил на Гайве. То есть я в разных частях города Перми успел пожить. Сейчас речь пойдет про Гаеву. Я там жил в районе, когда я пошел в первый класс. То есть это было 7 лет. Мне, я в общеобразовательной школе ходил там в то время в какой-то там, ну, что-то типа актерского кружка. Но это все не суть. Так как суть в том, что преподаватель этого актерского кружка, ее зовут Нина Георгиевна Ленькова, она просто вот в один день, то есть никаких подготовок, то есть наши родители там, то есть мои родители ничего не знали. Вот,
ее родители.
В один день, просто когда было это занятие по актерскому мастерству, меня и еще моих двух друзей, она просто взяла вот нас троих и повела там сквозь всю Гаеву, где-то примерно днем к вечеру, просто взяла нас и повела в музыкальную школу. Она показала, она была в том числе, кроме преподавания актерского мастерства, она была в музыкальной школе преподавателем по классу ударных инструментов.
Барабанщица, что ли?
Ну, на самом деле ударные инструменты, как я могу сказать, это не только барабаны и барабанная установка, как многие думают, то есть это включает в себя там, например, ксилофон.
Бубен.
Ну, бубен тоже. Всякую разную мелочь, такую как бубен, там, пандейра, маракасы, колокольчики, треугольник, да, это тоже все ударные инструменты. Ну, также вот ударная установка, также ксилофон, вибрафон, маримба, то есть много могу слов тут перечислять.
Вибрафон — это кайф.
Да, да, на самом деле а для это... меня...
А вибрафон — это то, что женщина в вагину себе
сует? Нет, это телефон, вибрафон. Бабушке подарил.
Понятно.
Понятно.
Ну, в общем, и так получилось, что она вот нам, трем маленьким мальчикам, по сути, в тот день, ну, продемонстрировала, видимо, там какие-то ударные инструменты, что-то показала. В общем, суть в том, что она нас завлекла. И дальше, то есть это не было никакой ситуации, что родители привели или что-то. Просто я и в том числе мои друзья, мы загорелись как бы этой, видимо, идеей, хотя она была 7 лет, я вот сейчас вообще вспоминаю и офигеваю, мягко говоря. С тех пор я как бы начал ходить в музыкальную школу, и почему это я считаю, во-первых, невероятной удачей, и специальность у меня была вначале, это ксилофон тот самый. И к чему я это все? К тому, что именно с того момента началась моя, так скажем, музыкальная веха жизни, а она у меня занимала, ну, где-то порядка 13 лет. Я считаю, что это в корне повлияло на меня на мою жизнь вообще в целом, потому что музыка у меня занимала, ну, прям, я даже не знаю, основное место в жизни в какой-то период времени точно. То есть я сначала, ну, там, учился, занимался, потом это все выросло, что я вел концертную деятельность, я участвовал в разных фестивалях, я международный, не хочу хвастаться, кстати, да, но международный лауреат там.
Уважаемый человек у нас в студии.
Да, в общем, все складывалось крайне хорошо в этом плане, и мне это очень нравилось. Мне нравилось выступать, ездить на разные конкурсы. У меня был даже свой когда-то афишный концерт. То есть это прям с афишей. Я один играл весь, ну, в смысле, полностью.
Сохранил эту афишу?
Где-то есть, да, кстати. В общем, это все у меня, так скажем, получалось. Я это совмещал параллельно с учебой там в школе, да. Это все было круто, и все было хорошо. То есть у меня была на тот момент очень насыщенная жизнь. Почему я все-таки говорю о музыке о прошлом? Потому что последние, ну, года 4-5 точно я не занимаюсь. То есть я где-то примерно там, когда был в универе, я еще пытался, я даже ходил, то есть я, ладно, расскажу, как есть. То есть был момент, это момент окончания 9 класса в общеобразовательной школе, когда нужно решать, ну, либо идти там по музыкальной линии и, грубо говоря, в музколледж поступать, там, в консерву потом там какую-нибудь и так далее и тому подобное, либо, ну, продолжать там в школе учиться и там идти в какой-нибудь университет там, ну, в общем, вы поняли. Я на момент 9 класса в том возрасте, я, ну, вот честно, не знал, чего я хочу, то есть я был такой вот неопределенный, то есть у меня как бы и по учебе все вроде норм было, по музыке все тоже отлично было, как бы, и у меня не было такого, знаете, вот я всегда поражаюсь людям, которые, они там, знаете, с детства знают, о, я буду доктором там, например. Mm-hmm. Я, у меня такого
ну, я даже не случаев было. Таких не знаю, если честно.
Лиза Попова у нас была.
Не-не-не, есть такие случаи, но это редкость, да. И я вот был вообще неопределен, знаете, вот такой вот сидел, такой, а чё, куда? Нет, не знаю, как бы то нравится.
Это нормально.
И вот именно тогда я ничего не знал. Вот, и так как у меня был строгий отец, он мне, грубо говоря, на тот момент сказал там вот эти стандартные фразы, что типа музыкант — это бедная профессия, там, что типа ты вот мужик, ты должен сначала, ну, освоить какую-то...
Программирование.
Ну, серьезную профессию, да, чтобы, грубо говоря, там, чем семью кормить, ну, вот это вот, знаете.
А потом уже, да.
А потом, если хочешь, пожалуйста, иди, там, не знаю, музыкой занимайся, там, еще чем-то. Ну, и вот так получилось, что я пошел в 10 класс своей там гимназии, в которую я ходил, продолжал заниматься музыкой. Я, музыкалки же, наверное, знаете, там, фиксированное количество лет, ну, типа, там, кто-нибудь учится 5 или 7 лет, ну, и, типа, ты заканчиваешь все, выходишь с диплома. Я даже когда закончил, я хотел дальше этим заниматься, и я сначала ходил, меня еще там принимали. Да. Ну, то есть ты сначала, когда учишься фиксированное число лет, ты там платишь, ну, там какие-то вообще были. То есть несерьезные, ну, когда вот ты только... А когда ты закончил, ты как бы, по сути, государство за тебя уже... Ну, то есть ты не можешь за эти же, там, грубо говоря, 200 рублей дальше посещать музыкальную школу. И я находил вариант, а потому что я не мог же там ни в какой колледж, ни в какой... Ну, я в эту музыкалку продолжал ходить, но по хозрасчету это называлось так, и... Я, типа, платил уже немаленькие деньги на тот момент, по типу, там, знаете, 1000, 1200, 1500, что-то такое было. Но это было на тот момент очень, ну, и тем более для моих родителей, не для меня. Чтобы продолжать ходить, как бы, в музыкалку, в которую я уже не имею, как бы, права, то есть я уже вырос, я уже все прошел, но, типа, я все равно туда ходил, потому что у нас в Перми больше ни в одной музыкалке, это единственная на Гаеве, 7-я школа, ДШИ номер 7, где класс ударных инструментов присутствует. Вот, то есть... Я продолжал туда ходить, и пока в 10-11 классе учился, потом вот я поступил на мехмат, и все равно еще продолжал ходить, и даже там всякие вот эти студвесны были, студконцерты, я даже каким-то образом, мы как-то находили машины, возили ксилофон вот этот с Гаевы, я где-то там выступал, это было все так очень тяжко на этих веснах, даже там что-то занял там, ну, то есть все это, все было ок, но в один момент я все-таки не смог, и учеба нужна была, и вот я забросил это дело. Не потому, что я это как бы перестал там любить или что-то. Резюмируя эту всю историю, я очень благодарен. То есть, мне кажется, у меня бы жизнь сложилась вообще по-другому. Я бы стал другим бы человеком. У меня это как личность, вот, которой я стал, это точно на меня повлияло. То есть, это прям неотъемлемая часть.
Это же культура, она все равно как-то на тебя одухотворяет тебя.
А города. Есть рубрика, где наши гости играют в города из выпуска в выпуск, но чтобы сделать эту игру интереснее, мы попросим тебя рассказать какой-нибудь факт о городе, в котором ты был, ну или просто рассказать о нем. Предыдущий город был Калининград, значит, тебе на «Д».
Я вспомнил город, кажись, это будет город из моей любимой страны Турции.
Я думал, Испания.
За дезинформацию. Не, ну я, к сожалению, пока не был в Испании.
Пока Турция любимая.
Может, потом еще раз. Да, нет, Турция мне очень нравится. Это прям страна для души. И это, наверное, тоже заслуживает отдельной темы для разговора.
А подожди, вот, да, вот Турция. Все равно хочется, конечно, задеть этот момент. Многие считают, что это просто помойка, в которую, ну, типа, все ездят. Ты открыл для себя какие-то, видимо...
Конечно, у меня вообще...
Турцию по-другому.
Прямо противоположное мнение на этот счет. Я вспомнил как раз-таки город из Турции, в котором я был, когда ездил первый раз в свою в Турцию. А этот город, он как бы небольшой, и он называется, если я правильно помню, Демре. То есть это город, не в который вы обычно... Ну вот вы такие поехали в Турцию, да, там туристами, да, обычными, и вы приезжаете в этот город. Это город, в который, возможно, вы попадете, либо взяв какую-то экскурсию, либо, может быть, вы сами туда захотите поехать по каким-либо причинам, опять же. Почему я про него сейчас еще вспомнил? Вот я был, когда был на экскурсии как раз-таки, одной из его таких главных достопримечательностей являются так называемые Ликийские гробницы. Я не знаю, вы слышали или нет когда-нибудь. Кто, наверное, был в Турции, ездил по экскурсиям, это, ну...
Популярное место.
Да, одно из... Мне эта тема очень запомнилась, потому что показалась очень интересной. Такой древний народ, как ликийцы, они, получается, делали гробницы для своей там семьи, для целых поколений в горе. То есть прям вот вырезали. И смысл в том, что самое-то вот интересное и удивительное мне показалось, то, что внутри вот это вот все убранство этой гробницы делалось по подобию того места жительства, где жил человек при жизни. То есть вот как у него дома было убранство, так в этой гробнице они стараются воссоздать. Вот, это мне показалось очень удивительным, когда узнал про этот факт. И там хранили они не только там одного человека, а прям целыми семьями и целыми даже поколениями, прям вот друг на друга там они. То есть нам вот так вот рассказывали. И еще был такой момент, что, ну, самыми высокими в горе гробницы были более обеспеченных людей. То есть, вот, считалось, что там они ближе, сами знаете, к кому. Ну, как бы выше к горе. Вот, да. Вот.
Это был 87-й выпуск подкаста «На коленках». Никита, спасибо большое, что пришел к нам в гости.
Спасибо вам.
Классный собеседник. Мы благодарим наших слушателей за то, что дослушали до конца. Но Саня вот мне перед записью сказал, что некоторых людей он хочет поблагодарить больше.
Ну, в особенности, я бы хотел бы, да,
да. А что это за люди, расскажи мне.
А мы благодарим наших патронов, естественно, мы благодарим.
А-а-а.
Ну ты чё, Тима?
А я не понял. Как их зовут?
Егор Ярусланов, Полина, Данил Старков, Таисия Попова, Бельбезов Виктор, Андрей Васькин, Евгения Шаврова, Анастасия Васильева, Ирина, Полина Максимовских, Александра, Лиза Попова и Таисия
Яншина.
Все верно. Спасибо вам огромное, патроны, за поддержку. За поддержку. Да, если вы хотите быть такими же здоровскими, как эти люди, вы можете подписываться на наш Patreon, там у нас выходят легендарные разогревы и выпуски основного подкаста на день раньше.
Кайф. А также наша любовь, признание.
Ну и мы в конце выпуска каждого
обнимаем и поднимаем,
вас,
да.
Да, благодарим.
Хорошей недели, пока-пока.
Да ты чё, трек,
что?
Блядь.
А, точняк, сорян. Нам нужен трек от тебя, который мы поставим в конце. Что это будет за композиция?
Я подумал, что же может меня охарактеризовать, да, не знаю, мой вкус все-таки, чтобы было приурочено как-то ко мне, и поэтому я решил поставить, так скажем, произведение классическое, а точнее Игоря Стравинского «Петрушка». Но именно интересным моментом является то, что исполнение будет мое.
Русский танец из балета «Петрушка».
А можно совсем пустить?
Лауреат международного конкурса.
Это ты, Баша, такой молодой.
Да. Стипендиат, да. Юные дарования.
Да посмотри, щегол.
Ёпара, бабочки. Ладно, давайте, ребята, заканчивать. Всем хорошей недели. Потрясающая музыка на фоне.
Пока-пока.
Всем пока.
Всем пока.